В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Российско-турецкие отношения. Осложнения не только в воздухе, но и, возможно, на море. Владимир Путин в своей речи на климатическом саммите не убедил экологов. Новосибирский театр, где запретили Тангейзера, потерял лицо. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Накануне средства массовой информации сообщали о затруднениях, возникших у российских судов при прохождении проливов Босфор и Дарданеллы. Эта информация не была подтверждена официально, однако подобное развитие событий было воспринято российской аудиторией как вполне вероятное. Президент США Барак Обама призвал Анкару и Москву преодолеть возникшую напряженность в отношениях двух стран и сосредоточиться на борьбе с общим врагом – экстремистской группировкой «Исламское государство», запрещенной в России и других странах. Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили в Сирии, вблизи турецкой границы, российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждает, что самолет залетел в ее воздушное пространство, несмотря на предупреждение. Москва отвергла это обвинение и ввела санкции в отношении Турции. Положение в проливах Босфор и Дарданеллы в связи с российско-турецкой напряженностью стало поводом для дискуссии о возможных нарушениях морского права. Этому была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». В ней приняли участие специалист по морскому праву Владимир Гладышев, режиссер-документалист Владимир Синельников и военный журналист Владимир Гундаров. Послушайте фрагмент этой программы.
Почему так быстро ситуация между Россией и Турцией привела к столь серьезному этапу? Вам слово, Владимир.
Ну, я бы не сказал, что она быстро привела к такому серьезному результату. Она началась еще 3-4 октября, когда впервые наши самолеты нарушили воздушное пространство Турции. И Министерство обороны Российской Федерации признало этот факт, объяснив 3 октября, что был туман, плохая погода, и поэтому пришлось нарушить воздушную границу. А 4-го, я сейчас точно не могу сказать эту формулировку, но тоже объяснение было такое, что это было вынужденное нарушение границы. И после двух нарушений, турецкая сторона предупредила, что она будет сбивать любые летательные аппараты, которые появятся в ее воздушном пространстве, пересекут границу Сирии. Что, собственно говоря, и произошло.
К нашему разговору присоединился Владимир Гладышев, специалист по морскому праву, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры». Скажите, пожалуйста, вправе ли Турция закрыть проливы по собственной воле?
Нет, Турция не вправе закрыть проливы по своей инициативе. Есть конвенция Монтрё 1936 года, которая предусматривает свободу судоходства.
Какие-то нарушены стороны этой конвенции?
Эта конвенция уже была нарушена, и не сегодня, не вчера, и не в этом году. Она была нарушена еще в 1987 году, и в 1994, и в 2003, потому что Турция в одностороннем порядке меняла режим прохода кораблей через Босфор. Она объявила Босфор зоной своего порта, она установила регламент прохода. И то, что конвенция так подспудно немножко менялась, деформировалась, на это обращали внимание, но ничего не было сделано для того, чтобы привести ее к нормам 1936 года.
Хочу задать вопрос нашему заочному собеседнику.
Да, Владимиру, да.
Вот в этом документе, который подписали в Монтре, сказано, что Турция имеет право останавливать корабли стран, которые находятся с ней в военном конфликте. И что считать военным конфликтом?
Ни Турция, ни Россия не считают, что между ними есть состояние войны. Был не очень давно, по историческим меркам, прецедент, когда Турция задержала в проливах иранское судно. Груз был, порт назначения был сирийский порт. Груз был невинный, оказался из-за оружия. Речь идет о сухогрузе. И эпизод произошел в 91 году. Турция сказала тогда, что груз предназначается для Кипра, а с Кипром у Турции состояние войны. Дело дошло до Европейского суда по правам человека. Там в Европейском суде по правам человека есть процедура, по которой государство может пожаловаться на государство. И Турция тогда сказала, мы у нас с Кипром война. Тогда стали выяснять, какая же у Турции с Кипром война. Оказалось, Турция до сих пор считает, что поскольку нет мирного договора, есть состояние войны, что, конечно, неправда, поскольку состояние войны у нас с Японией нет мирного договора, но нет состояния войны. Состояние войны прерывается не только мирным договором, но и перемирием, и там другие разные механизмы есть по международному праву. Это было нарушение конвенции Монтрё. В данном случае то, что есть какие-то инциденты на границе там, Сирии, Турции, ни одна из стран в настоящий момент не считает, что находится с другой стороны в состоянии войны. И это было бы очень опасно, потому что в данном случае речь, конечно, идет не просто о России и Турции, а о России и НАТО. Тот факт, что Россия ведет бомбардировки на территории Сирии, это фактически она ведет их по приглашению сирийского государства, ведет их законно. Другие страны там ведут незаконные, в этом плане, конечно, российские стороны правильно говорят, это соответствует международному праву.
Дело в том, что вот передо мной текст, конвенции Монтрё, статья 19. Военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь права прохода через проливы, за исключением случаев, подпадающих под применение статьи 25 настоящей конвенции. 25-я статья гласит о том, что под эту 19-ю статью не подходят корабли черноморских держав. То есть даже если Турция будет воевать с Россией, она обязана пропускать наши корабли по конвенции. Но дело в том, что законы пишутся для того, чтобы их нарушать. И Турция преспокойно нарушает эти законы, неприкосновенность воздушного пространства, например, того же Кипра. Залетают туда не то, что одним самолетом, а целыми эскадрильями. И неоднократно, и не один раз в месяц, а ежемесячно и по несколько раз. И Греция, и Кипр возмущаются этим. И, в частности, недавно Греция возмущалась в очередной раз. Ну, Турция считает, что она это себе может позволить. Мы, наверное, тоже считали, что мы себе можем это позволить, потому что не договорились, прежде всего, дипломаты, не выяснили, а какими же картами руководствуются наши летчики и турецкие летчики, когда решают, тут граница проходит или не тут проходит. Она проходит в километре от самолета или самолет находится как раз вот на территории Турции. Турецкая сторона считает, что мы залетели на турецкую сторону, наша сторона российская считает, что мы не нарушали границы. Американцы представляют свои выкладки космические, всякие расчеты, говорят, да нет, мы задели все-таки этот аппендикс маленький там. Чтобы его пересечь, достаточно 5 секунд самолету. Турецкая сторона говорит, мы 10 раз предупреждали. Но повторите 10 раз фразу на турецком или там на английском языке, которая состоит из нескольких слов, и вы поймете, что это не 9 секунд и не 5 секунд занимает, а гораздо больше.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени». Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Тема экономической и политической борьбы России с Турцией после того, как на российско-турецкой, на сирийско-турецкой границе был сбит российский военный самолет, доминирует в новостях. В этом контексте было воспринято, например, известие о том, что Турция и Китай совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили консорциум по транспортировке грузов из Китая в Европу в обход России. Соглашение было подписано 28 ноября в Стамбуле представителями крупных транспортно-логистических операторов. Вот и новый шелковый путь, о которых так давно рассуждали в Кремле. Такие комментарии можно встретить в социальных сетях. Об этом мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Александром Габуевым, руководителем программы Московского центра Карнеги «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Вчера появилась новость о транспортном коридоре Китай, Турция, Европа, через которые, как насколько можно понять, пойдут товары, как сказано, в обход России. Это уже названо новым шелковым путем. Насколько это соответствует действительности, то, что сообщается?
Дело в том, что был подписан пока что меморандум о сотрудничестве между логистическими компаниями, которые собираются доставлять грузы по этому маршруту. Речь идет о том, что контейнеры будут отправляться из западного Китая, из Синьцзян-Уйгурского автономного района через Казахстан по железной дороге, приезжать в порт Актау, там переправляться на пароме через Каспийское море, затем пересекать Азербайджан, Грузию и Турцию по железной дороге и дальше переезжать уже в Европу. Идея этого маршрута существует очень давно. Он часто показывается на всех неофициальных картах китайского проекта «Экономический пояс шелкового пути», который тоже построен на выстраивании неких логистических систем, которые свяжут Запад Китая и Европу. Это один из тех маршрутов, которые идут в обход России. В принципе, в обход России там идет много маршрутов. Вопрос в его экономической целесообразности по сравнению со всеми инициативами. Какие-то контейнеры так уже возятся. Другой вопрос, что это получается очень дорого при нынешней системе. потому что подумайте, сколько вам придется пересечь таможенных границ. Некоторые из них считаются одними из самых чудовищных в мире, например, азербайджанско-грузинская, такая довольно сложная. Ну и плюс перевалки через Каспийское море, перевалка через Черное море и так далее. Вопрос о том, насколько это реальная угроза, пока непонятно для вот планов российского транзита, да, возить грузы через Россию и Западного Китая. Но понятно, что это объявление последовало на фоне санкционной войны, которую Россия ведет с Турцией и, скорее всего, является элементом психологического давления на Россию.
Очевидно, что такие вещи не за 5 минут готовятся, но все-таки объявление об этом каким-то образом было приурочено, да, вы считаете, к нынешней?
Могло быть либо приурочено, либо так совпало, потому что, в принципе, сейчас все логистические компании бегают и пытаются найти деньги китайского правительства и согласие стран-транзитеров. У Казахстана есть довольно амбициозные планы по развитию транзитной сети, да, и в ней есть как маршрут через Россию, который считается приоритетным и наиболее коммерчески оправданным, но есть и маршрут через Каспийское море, потому что позволит там и даже железную дорогу загрузить, и порт Актау. Понятно, что остальные страны тоже заинтересованы в том, чтобы этот транзит привлечь. Насколько такие соглашения готовятся долго, это большой вопрос, потому что это меморандум. Такой меморандум при желании мы с вами можем написать за 10-15 минут вопрос в имплементации. Пока ничего ужасного для России не произошло, но тем не менее такой вот неприятный укол и напоминание о том, что помимо российского транзита есть еще и другие маршруты, оно есть, да, и то, что есть некая зависимость. Я уверен, что в этом могут быть заинтересованы не только Турция, но и Грузия, которая в очень непростых экономических отношениях с Россией, и Азербайджан, у которого вроде бы как сейчас потепление с Россией, но идея загрузить свою транзитную систему всегда была, и Казахстан, который как раз бодается с Россией относительно того, как сопрягать Евразийский союз и экономический пояс Шелкового пути, и насколько у Казахстана будут развязаны руки, чтобы реализовывать с китайцами все те проекты, у которых там есть двухсторонние интересы, где Россия вроде бы как ни при чем.
Тут несколько есть серий вопросов. С одной стороны, Россия, ну так, довольно планомерно, так получается, ссорится со своими соседями разными. Теперь вот дошла очередь до Турции. И насколько это на самом деле является таким объединяющим для вот этих соседей мотивом, чтобы объединяться и какие-то прокладывать альтернативные вокруг России маршруты, чего бы то ни было, и вообще экономически сотрудничать в обход России без России?
Я думаю, что это связано вообще с некой конфронтационной линией, которую Россия ведет во внешней политике, потому что Россия после... Ну, это началось задолго до нынешней торговой войны с Турцией. Пожалуй, пиком всего стала война на Украине. Не воспринимается как окончательно надежная юрисдикция, да, которая беспроблемная и через которую можно спокойно реализовывать различные проекты. Поэтому диверсификация рисков – это альфа и омега для любого инвестора, в том числе для больших государственных инвестиций. Понятно, что Китай в данном случае там заинтересован прежде всего в стройке. Да? Чем больше будет стройки, тем больше Китай сможет экспортировать свои инфраструктурные мощности, которые в Китае уже не загружены, в Китае построена вся инфраструктура. Даже если некоторые проекты не будут иметь коммерческой отдачи, Китай это не так важно, как экспорт своих услуг и рабочей силы. Для других стран иметь альтернативный источник дохода – это тоже хорошо. Сейчас это гораздо легче обосновать тем, что Россия невменяемая, Россия опасная, и лучше иметь запасную дорогу в обход нее. Россия сама прекрасно подставляется под такой ярлык.
Ну хорошо, это вот то, что касается соседей России, которые либо в ссоре с ней, либо предчувствуют некоторую ссору или находятся в каких-то не самых простых отношениях. Но давайте поговорим о Китае, который воспринимался Россией и о котором Россия говорит как о своем стратегическом партнере. С этой точки зрения, Китай совершает некоторые демарши или это не является демаршем Китая?
Я думаю, что если в России кто-то рассчитывал на то, что партнерство с Китаем будет означать, что Китай теперь все проекты будет выполнять на российских условиях и исходя из российских хотелок, это глубокое непонимание ни партнерства вообще, ни партнерства по-китайски в частности. Китай не поддержал санкции, хотя их частично соблюдает, потому что является, там, его банки являются частью международной финансовой системы и просто не могут не обращать внимания на действия американских регуляторов. Его компании действительно интересуются Россией, но не вкладывают часто из-за коммерческих соображений, потому что цена на нефть не там, где она была еще 2 года назад, когда многие проекты обсуждались. Поэтому Китай будет преследовать свои прагматические интересы и стараться диверсифицировать партнерство. Его партнерство и дружба с Россией совершенно не отменяют его двусторонних партнерств с Казахстаном, со странами Закавказья, с Турцией и так далее. Поскольку это вторая экономика мира, а по паритету покупательной способности уже первая, ее экономические интересы уже глобальные, и не видеть этого с российской точки зрения было бы довольно странно.
С экономической точки зрения, что означает вот этот обходной путь? Это может реально нанести какой-то заметный урон российской экономике?
Смотрите, пока что мы делим шкуру неубитого медведя, по сути. Транзит по наземным маршрутам из Азии в Европу – это меньше 1% всего объема транзита. Большая часть все-таки идет по морю через Суэцкий канал. План Великого Шелкового Пути предполагает нарастить долю поставок по земле, хотя там нет ни сроков, ни четких целевых указателей и так далее. И есть несколько различных маршрутов. В этом плане Россия конкурирует как, допустим, Транссибом, да, чтобы возить все через порты Дальнего Востока и дальше по Транссибу в Европу, так и по маршруту Казахстан, Россия, допустим, Беларусь, где у нее есть такое преимущество, как таможенный союз. Но пока что это все шкура неубитого медведя, поэтому от неубитого медведя у нас отрезали кусок и пришили его к Турции, Грузии и Азербайджану. Выглядит это все не очень страшно. Если для России что-то и представляет угрозу, это вот то, какие тарифы заряжает РЖД, как плохо работает российская таможня, не пропуская грузы, и как долго и дорого Россия строит инфраструктуру. Если эти страны окажутся быстрее, дешевле и эффективнее, то действительно есть возможность, что транзит утечет туда. Но это нормальная совершенно рыночная конкуренция.
Объемы этого транзита. То есть сейчас вы говорите, это менее 1%, и надо подозревать, что и сумма, о которых идет речь, которыми оперируют в этом случае те, кто совершает этот транзит.
Если очень грубо считать, то 1% это примерно 1 миллиард долларов. Да? Львиная доля того транзита, который идет сейчас, вот по вот этому маршруту практически ничего не идет. Большая часть идет либо по Транссибу, либо по запущенному не так давно, в прошлом году, маршруту из китайского порта Ляньюнган через Казахстан и опять-таки через европейскую часть России. Просто у России чуть меньше выручка на этом маршруте, потому что он идет не через всю там Сибирь и так далее, а только через европейскую часть России в Польшу, в Лодзь. Пока что вот говорить о том, что это какая-то реальная альтернатива, довольно сложно.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Московского центра Карнеги Александр Габуев. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара не будет в ответ на российские санкции вводить ограничения в отношении российских граждан. «Российский народ для нашего народа – друг. Мы ждем российских туристов». По словам Давутоглу, Турция неизменно выступала против экономических санкций. Эти заявления пока не находят понимания в Москве. В минувшие выходные президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Прекращено военно-техническое сотрудничество, отменены полеты российских чартеров на турецкие курорты. Политики разных стран мира призывают стороны конфликта к примирению. Так, с предложениями посредничества в отношении своих важных соседей выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но, судя по интервью, которое дал моему коллеге Андрею Шарому депутат парламента Азербайджана, политолог Рахим Мусабеков, больше понимания у местного политического класса находит позиция Турции.
Учитывая ваше понимание сути турецкой политики, турецкого национального характера, есть у вас ощущение, что Турция сейчас даст назад, Эрдоган будет извиняться перед Владимиром Путиным, или речь идет о том, что обе стороны продолжат играть на повышение?
Нет, я думаю, что речь об изменениях идти не может. И об этом вполне конкретно, определенно турецкое руководство заявило. Другой разговор, что турецкое руководство, в данном случае и Эрдоган, и премьер-министр Дауд заявляет о том, что они не заинтересованы в том, чтобы играть на дальнейшее обострение отношений и на конфронтацию. И все шаги в этом смысле со стороны турецкого руководства делаются. И попытка дважды переговорить по телефону для того, чтобы ситуацию обсудить, и то, что убитого русского летчика с сирийской территории доставили в Турцию и передали российской стороне с соблюдением всех, скажем, христианских поминальных требований. Я думаю, что это правильная линия поведения со стороны Турции. Другой разговор, что если кто-то думает, что можно, повышая требования и делая угрожающие жесты, сломить как бы Турцию и как бы неправую потом сторону, извиняюсь за это выражение, чморить, то я думаю, что эти люди глубоко ошибаются. И в турецком характере, и не совсем себе реально представляет турецкую силу и турецкие возможности.
Верно я понимаю те, что вам представляются меры, предпринятые Турцией для обороны своей территории, суверенитета государственного, и последующее поведение оправданным и вполне взвешенным?
Насколько это оправдано, мне трудно судить по той простой причине, что турецкое руководство принимало решение, располагая гораздо большим объемом информации, чем это доступно мне. Я думаю, что оно вполне ответственно, когда принимает решение и выстраивает свою политику. Те, кто сегодня в России по этому поводу очень, скажем так, эмоционально, не сдержанно делают заявления, должны все же учесть, что дело все это вообще-то происходит вблизи границ Турции и для Турции, имеющей гораздо более жизненное значение, чем для России. И полагать, что можно приходить бомбить территорию, примыкающей к границе Турции, где живут этнические турки, и одновременно неоднократно залетать на турецкую территорию, и все это будет сходить с рук, ошибочно. Турецкое руководство продемонстрировало, что такое отношение оно не примет. Другое дело, турецкая сторона ответственно себя ведет, заявляя о том, что она не ищет конфронтацию. Но если Россия будет искать конфронтацию, Турция достаточно сильное государство, в отличие от России, имеет достаточно сильных союзников. В этом вопросе турецкое предложение о том, чтобы сесть, обсудить, выяснить, что произошло и почему произошло, и пускай каждая сторона долю своей вины в этом инциденте признает и сделает шаг назад, вполне разумно.
По вашим оценкам, экономическим эмбарго никаким Россия Турцию не проймет?
Ну, конечно, не проймет. Российский турист составляет 4% туристического оборота Турции. Турция, в отличие от российского правительства, которое очень часто плюет на собственных граждан, вводя какие-то эмбарго, которые приводят к повышению цен, к исчезновению тех или иных продуктов, Турция за каждое рабочее место у себя в стране готова стараться сохранить. И в том числе, конечно же, отношения с Россией, если они будут сворачиваться, оно, безусловно, нанесет ущерб Турции. Но, во всяком случае, это не такой ущерб, который может побудить Турцию, там, скажем, выстроиться в фарватер российской политики. Это исключает.
Часть ваших коллег-политологов указывает на то, что часть этого конфликта вызвана еще и личными причинами столкновения двух сильных лидеров, и Эрдогана, и Владимира Путина. Часто обвиняют в том, что они выстроили персоналистские режимы. Вы видите здесь персональное столкновение двух таких вот харизматичных политиков, ни один из которых не хочет уступать?
Конечно же, есть и этот компонент. Владимир Путин находится у штурвала российского государственного корабля более 15 лет. И примерно такой же срок, чуть меньше, у Эрдогана. Ответственные политические руководители должны руководствоваться не только собственным рейтингом и харизмой, но и подходить подобного рода вопросах исключительно аккуратно. Азербайджан менее всего заинтересован в конфронтации между Россией и Турцией. Менее всего. Все, что можно было бы сделать для того, чтобы не было бы этого случая, или же предотвратить дальнейшую эскалацию конфронтации между Турцией и Россией, Азербайджан, я уверен, не только Азербайджан, но и Казахстан, и даже Беларусь готовы делать. Ну, если есть желание заниматься демонстрацией амбиций, тут, как говорится, и я думаю, что турецкое руководство ни на что, связанное с унижением и его президента, и страны, никогда не пойдет.
В этой связи какими вам представляются возможные реакции из Анкары и Москвы на предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о посредничестве? Нужен посредник в Москве и Анкаре сейчас?
Речь не идет о таком посредничестве, что да, сейчас пригласят Баку, Эрдогана и Путин, и они там будут искать какие-то компромиссы. Это означает, что да, Азербайджан по своим каналам, в том числе используя и соотношение с Белоруссией, с российским руководством, с Казахстаном, будут стараться давать позитивные импульсы и, может быть, какие-то предложения компромиссные передавать. Площадка для встречи, если будет такое желание, в Париже есть, и она может произойти.
Турция просто по мановению ока в глазах официальных российских средств массовой информации из такой дружелюбной страны, которая принимает миллион российских туристов, превратилась в пособников терроризма, и часть обвинений лично адресована ведь и президенту Турции Эрдогану, связанная с возможными интересами его семьи в нелегальной транспортировке и получении прибыли от нефти, которую экспортирует террористическое исламское государство. В какой степени, на ваш взгляд, по вашим оценкам, эти обвинения имеют под собой какую-то почву, и есть ли Турции, скажем так, задуматься о том, как она себя ведет вот в связи с всей этой сложной ситуацией?
Кого только российские телевидения и Лукашенко смешивались с чем угодно, а это союзник России, союзного государства лидер. И Лужкова, черт знает, с чем смешивали. В этом смысле, я думаю, что та российская пропагандистская истерия, которая производится на потребу собственной публики, в первую очередь опасно для самого российского руководства. Потому что находить компромиссы и урегулировать отношения с Турцией, в том числе и по этому инциденту, придется. Но делать задний ход после вот такой конфронтационной истерии всегда сопряжено с определенными потерями. Полагаю, что в этом вопросе российские телеканалы и информационные ресурсы вряд ли заслуживают какого-то доверия и уважения. Что они, какие доказательства они приводят? Они сами себя только заводят, больше ничего.
Говорят о том, чтобы досадить Анкаре, Москва может сейчас активизировать свои связи с курдскими повстанцами, которые беспокоят и турецкое правительство. Может ли Москва использовать вот эту свою возможность для давления на Турцию?
Есть старая английская пословица: если живешь в стеклянном доме, не надо кидать камни в соседей. На территории России так много точек, сепаратистские и какие угодно процессы инициированным быть, что вряд ли стоит России этим заниматься.
В эфире «Радио Свобода» был азербайджанский политолог Рахим Мусабеков. Это программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Визит Владимира Путина на климатическую конференцию ООН интересовал журналистов и наблюдателей в первую очередь в контексте важных событий в мировой политике, осложнившихся российско-турецких отношений, российско-французского союза в борьбе с терроризмом и ситуации в Сирии. В тени оказалось выступление Путина по экологической теме о борьбе с глобальными изменениями климата. Речь Путина длилась 6 минут и вместила в себя несколько основных тезисов, написанных в стилистике отчетов об итогах советских пятилеток. Россия предпринимает активные шаги, выходит на первое место, перевыполняет обязательства. Путин вспомнил также слово времен президентства Дмитрия Медведева «нанотехнологии». Опровергнуть или подтвердить заявление российского президента мой коллега Марк Крутов попросил руководителя энергетической программы Greenpeace России Владимира Чупрова.
Путин начал свою речь с заявления о том, что Россия предпринимает активные шаги по решению проблемы глобального потепления, вышла на первое место по темпам снижения энергоемкости экономики, перевыполнила обязательства по Киотскому протоколу благодаря сокращению выбросов парниковых газов на 40 миллиардов тонн. Насколько достоверны эти слова и эти заявления? заявление?
Как ни странно, эти слова достоверны. Но вопрос в другом. Как были достигнуты эти показатели и что за ними стоит? Если говорить о том, что Россия внесла большой вклад в борьбу с изменением климата, то это действительно так. В 2007 году, благодаря тому, что Путин лично вмешался в ситуацию и Россия ратифицировала Киотский протокол смог заработать, потому что там не стало именно после ухода США нескольких процентов, которые Россия обеспечила для того, чтобы Киотский протокол запустить. С другой стороны, помимо ратификации, на самом деле все снижения парниковых эмиссий за Россию сделало не правительство во многом, а все-таки экономика. То есть то снижение на 30-35%, о котором говорит Путин, оно произошло еще 20 лет назад с коллапсом Советского Союза. И тут, конечно же, роль правительства, ну, если она и была, но была связана с совершенно другим, с переходом в совершенно другую формацию нашей экономики. Снижение энергоемкости, да, происходило, но происходило последние годы, до 2010 года точно, и оно шло очень быстрыми темпами. Но опять же, это было связано с реализацией так называемого структурного организационного потенциала энергосбережения. То есть все, что связано со структурой экономики. То есть уходила тяжелая промышленность, развивался банковский сектор и сфера услуг, которые не требуют таких парниковых эмиссий. В результате ВВП рос, кстати, вместе с ростом цены на черное золото, на нефть. А как бы железо, количество железа уменьшалось, количество парниковых выбросов тоже падало, и поэтому при почти двукратном росте ВВП наши парниковые эмиссии в пересчете на рубль ВВП или доллар ВВП, они падали очень быстро. Но при этом технический потенциал, технологический потенциал, то, что называется в железе, он не реализовывался или практически не реализовывался. Действительно что-то делать, но до сих пор в России 45% энергии сжигается впустую. То есть почти каждая вторая тонна угля, нефти, она сжигается просто так, и это, конечно же, неправильно. За примерами далеко ходить не надо, можно открыть любую государственную программу по энергоэффективности, где каждый раз, раз за разом фиксируется факт, что вот опять нам не удалось в очередной раз погасить там те факела над Сибирью, попутно унесенного газа, или решить проблему перетопов домов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Кстати, очень большая проблема. Люди в итоге вынуждены открывать форточки и проветривать комнаты, потому что жарко. Система освещения, она меняется, но тоже очень медленно. Россия сделала вклад, но во многом этот вклад не зависел от какой-то сознательной государственной политики, которая сегодня, к сожалению, нацелена на дальнейший рост эмиссий. Говорится о том, что Россия снизит на 25-30% к 2030 году, на самом деле под большим знаком вопроса. Если мы посмотрим энергетическую стратегию страны до 2035 года, то в России предполагается нарастить рост потребления первичной энергии, в основном за счет тех же угля, нефти, газа, на 25%. То есть фактически мы под угрозой срыва своих же обязательств, далеко не амбициозных, кстати, и это зафиксировано в официальных документах Российской Федерации.
Путин утверждает, что благодаря вкладу России удалось затормозить глобальное потепление на год. Это много или мало? Это успех или это просто громкие слова?
Подсчет был очень простым. Посчитали, сколько Россия не выбросила парниковых эмиссий из-за коллапса экономики, развала Советского Союза. Все это суммировали за последние 20 лет и получили вот те самые 40 миллиардов, которые равны годовому мировому выбросу парниковых эмиссий. Математически и технически здесь все корректно. Другое дело, что не нужно забывать, что в то же самое время, когда Россия снизила внутреннее потребление нефти, газа и угля, Россия нарастила до советских показателей экспорт нефти, газа и угля. То есть фактически то, что не сжигалось у нас, продолжало сжигаться в Европе, в Китае, в Монголии, в Японии. То есть все, что так или иначе с лихвой компенсировало вот эти вот 40 миллиардов, о которых говорил российский президент. И это тоже не нужно забывать. Поэтому где-то Россия сократила на один год, но где-то приблизила на те же там 1-2 года.
Путин сказал также о модернизации экономики, внедрении экологически чистых и энергосберегающих технологий. Но что-то в российских городах не видно большого количества ветряных или солнечных электростанций, а энергосберегающие светодиодные лампочки не вытеснили пока из жизни лампы накаливания. Где эти энергосберегающие технологии внедряются? Так ли это вообще?
Энергосберегающие технологии внедряются. Здесь Путин не соврал. Но вопрос их масштаба их внедрения. Как я сказал, на сегодня в железе внедряется очень и очень мало. Ну, можно пересчитать на пальцах руки крупные проекты. Вот недавно Дерипаска перевел свое производство первичного алюминия на более эффективную технологию, там он уронил потребление электроэнергии в 2 раза на каждую тонну алюминия. Очень хорошо. Но если мы посмотрим как бы металлургию в целом, допустим, черную, или, допустим, наш автопром, или, допустим, наш ЖКХ, то, конечно же, мы таких повседневных в нашей жизни примеров не увидим. До сих пор наше производство там, иногда в разы по энергоемкости уступает лучшим европейским, там, восточным, азиатским, корейским практикам и технологиям. Поэтому здесь нам очень-очень много еще предстоит сделать. В России принимается, как пирожки, каждый раз новая очередная программа по энергосбережению, и также она благополучно умирает. Они забывают, начинают придумывать новую, потому что сегодня они не работают.
Путин вспомнил словечко, которое было популярно в основном во времена президентства Дмитрия Медведева, заговорил про нанотехнологии, про добавку углеродных нанотрубок. Это действительно все в России широко применяется?
Пока нанотехнологии на стадии разработки. Возможно, даже есть какие-то внедренные на уровне НИОКР технологии и какие-то материалы получены. А о том, что они внедрены широко, пока говорить, конечно же, нельзя. Нужно посмотреть, как это будет действовать на практике, в больших масштабах, и не несет ли это какой-то скрытой угрозы, которую мы не знаем. Потому что нанотрубки, они как бы вещь хорошая, но если начинают проникать во всю материю, включая в клетку человека, неизвестно, как это сработает. Но в целом, то, что заявляет Чубайс, это снижение потребления энергии на каждую тонну сырья и материалов на там десятки процентов. Это много. И если это сработает, то это действительно будет соответствовать действительности, о чем говорил Путин. Но пока только в будущем времени.
Владимир, ну и последний вопрос и последнее заявление Путина о том, что Россия обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения лесов. При этом мы из года в год видим повторяющиеся лесные пожары масштабные. Как на самом деле обстоит дело?
Первая часть заявления абсолютно корректна. Россия обладает очень большими лесными ресурсами. Это правда. Но то, что она их также быстро теряет, вот об этом президент не сказал. И виновата в этом в первую очередь государство, которое имеет государственную политику, которая ведет вот к тем самым масштабным пожарам, воровству леса, передаче целых миллионов гектаров в концессии Китаю с бесконтрольной вырубкой. И в итоге то, что сейчас как бы рассматривается как углеродный сток, а может превратиться в источник парниковых эмиссий. И к середине столетия у нас есть риск оказаться в ситуации, что нужно думать, что делать вот с этими парниковыми эмиссиями, которые создают проблему для уже статистики на уровне государства. Вот здесь, конечно же, проблема есть.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель энергетической программы Greenpeace Россия Владимир Чупров. В эфире «Время свободы» интервью, у микрофона Евгения Назарец. Драматические события последних лет на Украине привели к религиозному размежеванию, в том числе к многочисленным спорам между священниками и прихожанами двух украинских православных церквей – Московского и Киевского патриархатов. Первую считают послушной исполнительницей воли Кремля, а вторая воспринимается как символ украинского национального духа. Одно из проявлений межцерковного конфликта – тяжбы по вопросам собственности. 2 декабря суд в Ровенской области должен решить судьбу храма в селе Птичье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Противостояние вокруг Свято-Успенского храма длится в селе Птичье с ноября прошлого года. Не менее 400 его жителей настаивают на переходе церкви под контроль УПЦ Киевского патриархата. Около 200 верующих этого села требуют оставить церковь в подчинении Московскому патриархату, располагающему документами о праве собственности. За минувший год различные судебные органы неоднократно подтверждали право канонической УПЦ МП на этот храм. 2 декабря его дальнейшая судьба вновь будет решаться в суде. О конфликте в селе Птичье рассуждает блогер Павел Карназыцкий.
Мы сегодня наблюдаем печальную ситуацию, когда вопрос пытается решить с помощью силы, с участием правого сектора, местными советами. В Птичье был общий храм. В результате действий каких-то заезжих волонтеров приход разделился на 2 части. Появились прихожане Киевского патриархата и прихожане Украинской православной церкви. Между ними уже на протяжении, по-моему, почти года идет конфликт, кому же должен принадлежать храм. Есть вот юридический момент о том, что на правах коллективной собственности храм принадлежит общине. И сегодня община подала заявление, чтобы вопрос принадлежности собственности решался исключительно судом. Никакие местные советы, никакие областные советы, никакие референдумы не могут решать право собственности. Вот уже ОБСЕ видит нарушение прав верующего и не видит этого. только комитет по делам религии при Министерстве культуры Украины. Ярый сторонник Киевского патриархата.
Украинский религиовед, философ и публицист Александр Саган отмечает, что в данном случае речь идет не о том, что Киевский патриархат претендует на церковь Московского, а лишь о том, что сами жители села, согласно национальному законодательству, хотят изменить юрисдикцию церкви.
Это принципиально разный подход к этому вопросу. То есть не одна церковь рейдерским способом пытается захватить помещение или храм другой, а именно это воля жителей этого населенного пункта. Став общины незаконно, был вписан пункт о том, что переход из одной юрисдикции, подлежности, как это написано в законе Украины, в другую юрисдикцию осуществляется только с благословения правящего митрополита или епископа. Но это нарушение, грубое нарушение законодательства Украины, и фактически это делает невозможным переход, потому что ни один епископ, понятно, не согласится на такой переход. После Майдана, конечно, есть такое движение в Украине. Люди не хотят оставаться далее в церкви Московского патриархата, поскольку эта церковь не рассудила агрессию России в отношении украинских территорий, Крыма, Донбасса. Есть тиск инициативные группы, которые добиваются этого перехода. В прошлом году этих переходов было у нас около 30, в этом году уже более 70.
Больше всего случаев захвата храмов Московского патриархата в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Вместе с тем, в аннексированном России Крыму и в неконтролируемых Украиной районах Донбасса репрессиям подвергаются все церкви, за исключением Московского патриархата. Межконфессиональный конфликт не ограничивается только спорами за храмы. Несколько дней назад в социальных сетях появились фрагменты аудиозаписи проповеди митрополита УПЦ Киевского патриархата Михаила Зинкевича. Глава Луцкой и Волынской епархии сделал ряд провокационных заявлений в адрес Московской церкви и ее верующих.
Вы сегодня в своем храме и молитесь на своей украинской мове.
Вы сегодня в своем храме и молитесь на своем украинском языке, а не на языке оккупанта. И тот, кто еще поддерживает храм, где звучит язык оккупанта, знаете, отдавая туда пожертвования, например, покупая свечку, вы отдаете деньги в фонд убийства ваших детей. Каждая купленная свечка в храме Московского патриархата – это купленный патрон для убийства ваших детей. С Европой нас объединяют православные ценности и желание быть хозяевами на своей земле, а не желание быть рабами Российской империи и подданными царя. Украина будет вечна. Похороним и тех, кто смотрит еще на север. Многих похоронили, и тех похороним. Вот что по этому поводу говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Я понимаю, что там для московских православных позиций митрополита с Киевского патриархата с Волыни может чувствоваться неприятной, но он говорит то, что в принципе будет. Да, все мы умрем. И умирают люди с одной и с другой стороны. И понятно, что то, что в принципе кремлевская агрессия против Украины, которая сейчас происходит, она стоит в том, что в украинском обществе нагнетают антироссийские тенденции, но это они как бы не с середины отсюда, а это как реакция, защитная реакция на отношение Кремля к Украине. И как это ответ на ту пропаганду, которая идет с российских СМИ, ответ на ту пропаганду, которая проходит в Московском патриархате. То есть, в принципе, эти процессы, они закономерны.
Противостояние между Московским и Киевским патриархатами усилилось после кончины 5 июля 2014-го блаженнейшего митрополита УПЦ МП Владимира. Избрание новым предстоятелем церкви митрополита Ануфрия многими было воспринято как отказ от дальнейшего диалога относительно поместной церкви. В украинском обществе осудили демарш Ануфрия на заседании Верховной Рады, приуроченном 70-летию победы над нацизмом в Европе в мае этого года. На этом заседании митрополит Киевский и всея Украины и сопровождавшие его лица были единственными среди приглашенных гостей, кто отказались встать, когда глава государства Петр Порошенко зачитывал список бойцов АТО, награжденных званием Герой Украины. Снова Тарас Анташевский.
после этого хотеть, чтобы к ним относились нормально, в принципе, я не понимаю, как можно требовать как бы нормального отношения. Я понимаю, если они были инвалиды, не могли встать. Но они еще не такие старые, они там были достаточно молодые епископы. Это политическое заявление, которое четко говорит, эта церковь поддерживает, что это не война России против Украины, что это как бы внутренний конфликт, но почему-то на Донбассе есть российские войска, почему-то в Крым произошла оккупация. То есть мы понимаем, что это российско-украинский военный конфликт, потому что у нас произошел Майдан, и Россия не могла допустить, чтобы Украина пошла путем евроинтеграции, и она, соответственно, вела свои войска на территорию Украины. А сейчас Московская патриархия – это часть этой политики.
Это мнение разделяет и Александр Саган.
Путин четко и определенно сделал свое видение церкви в политическом процессе. В одном из интервью он сказал, что ядерный щит и Русская православная церковь – это два кита или две основы нашей безопасности, русской безопасности. Поэтому роль церкви в Украине, московской церкви, московского патриархата в Украине отводится очень большая в политике Кремля, и это понятно. К сожалению, УПЦ в единстве с московским патриархатом не разочаровывает Путина. Она до сих пор не дала четкую и однозначную характеристику тех процессов, которые происходят в Украине. И более того, даже те священники, которые явно поддерживают сепаратистские движения, и даже есть уже случаи осуждения таких священников именно за сепаратизм, даже в этих случаях церковь не высказала четко и однозначно свои позиции относительно этих явлений. На мой взгляд, церковь должна четко определить свою позицию, тем более, что в ее социальной доктрине Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом четко написано, что церковь должна быть патриотической. И этот патриотизм не должен быть на словах, он должен быть действенным. А мы не видим не то, что действий, мы не видим даже на словах этого патриотизма.
Говорил религиовед Александр Саган. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы. Интервью». Активисты общественного движения «Искалеченный Новосибирск» обратились в областной следственный комитет. Ремонт, осуществленный новым директором Новосибирского оперного театра Владимиром Кехманом, они называют незаконным, поскольку интерьеры театра претерпели изменения, которые шокировали многих зрителей. Оперный театр имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Владимир Кехман был назначен директором после скандала с оперой «Тангейзер», которая, по версии православных деятелей, оскорбляла их религиозные чувства. О новом скандале вокруг Новосибирского театра расскажет Лиля Пальвелева.
Авторы обращения в Следственный комитет просят провести необходимую проверку и в случае подтверждения указанных ими фактов возбудить уголовное дело. Любое воздействие, искажающее облик любого объекта культурного наследия – это нарушение законодательства. А искажения бросаются в глаза даже совсем неискушенным людям, посетившим оперный театр после того, как он был закрыт на несколько месяцев на ремонт. Социальные сети заполнились гневными комментариями. Чаще всего новое внутреннее убранство театра сравнивают с казино или с претенциозным отелем. Тех, кто разделяет эстетические взгляды директора театра Владимира Кехмана, совсем немного. Слово координатору движения «Искалеченный Новосибирск» Олесе Вальгер.
В прошлом году был запрос Министерства культуры по поводу того, какие объекты в Сибири могут быть признаны наследием ЮНЕСКО. Экспертное мнение заключалось в том, что наш театр – это один из первых объектов, которые требуют такого статуса, потому что это чудеснейший образец сталинской архитектуры, очень известный и за рубежом, и у нас. Это здание, которое строилось в 1931-1941 году, оно построено по уникальному проекту. Когда в прошлый раз была реконструкция, она завершилась в 2004 году, здание буквально по косточкам восстанавливали каждый цвет, снимали все свои краски, устанавливали оригинальный цвет. Роспись в фойе тоже представляет культурную ценность. В результате той реконструкции стало возможным вот эта заявка придать зданию статус ЮНЕСКО. Сейчас, если останется тот ремонт, который сделал Кефман, заявка эта сразу идет. То, что сейчас сделано в результате ремонта, это какой-то странный кич, который никак не соответствует памятнику архитектуры. То есть интерьер стал сильно диссонировать с тем, что снаружи. Наверное, кому-то этот ремонт может и понравиться, потому что людям нравится яркое, блестящее часто. Но это разрушение предмета охраны. То есть театр прекращает быть объектом культурного наследия, по сути дела. То есть снаружи фасад шикарный, который цитирует античную архитектуру. И внутри вам предлагаются теперь какие-то странные плюшевые кресла, которые совершенно не соответствуют тому, что предполагалось.
Вы ведь не первый раз обращаетесь в высокие инстанции, и вам никто не ответил. На что вы надеетесь сейчас?
В данном случае есть полномочия какие-никакие, но у тех, кто живет, работает здесь, в Новосибирске. Наша областная прокуратура и наше областное управление охраны памятников имеют полномочия возбудить дело, выписать предписание, потребовать вернуть в первоначальное вид здания. То есть, прежде всего, мы надеемся на то, что федеральное давление, в том числе внимание со стороны СМИ, со стороны общественности, заставит наших местных чиновников почувствовать, что они могут оказаться в этой ситуации крайними. Потому что Александр Кошелев, руководитель местного управления по государственной охране объектов культурного наследия, фактически его Министерство культуры ставит в ситуацию, где он вынужден под давлением начальства совершать преступление. Если он согласовывает этот ремонт, если он не выдает предписаний по его остановке или восстановлению предыдущего вида, то получается, что это его ответственность, и он уже будет отвечать, в том числе и уголовно. Власти имущие часто своих друзей будут защищать до последнего, но чиновник никому не интересен. То есть мы надеемся на то, что общественное внимание дойдет до того, что местные чиновники не смогут его преодолеть в опасениях за то, что их заставят отвечать за действия в местном участке.
Но также вы пишете, что просите возбудить уголовное дело в отношении руководства театра. При такой мощной поддержке Мединского вслух высказано Кехману, это возможно?
Я думаю, что это возможно, потому что в данном случае нарушение закона настолько явное, что, мне кажется, репутационные потери Следственного комитета, они будут гораздо сильнее от того, что не среагировать на этот вопрос. Еще можно считать, что Министерство культуры и Следственный комитет все-таки разные группы влияния, поэтому вполне возможно, что нет никакого влияния, которое Мединский может оказать на Следственный комитет, если интересы Следственного комитета под угрозой находятся. Вообще, если кто-то и может помочь, то на Следственный комитет большие надежды. Тем более Следственный комитет Новосибирский все-таки довольно приличная организация, как и полиция. То есть на нашем местном уровне у нас все-таки есть очень серьезное доверие к правоохранительным органам, потому что они редко нас раньше подводили. В частности, как и представители столичного Новосибирска, могу сказать, что есть у нас в городе суды, когда и очень-очень дорогие поворачиваются, потому что нарушена там освещенность в соседнем здании. Это, конечно, все очень долго, это множество судов, но такие случаи есть, и они вдохновляют, потому что в Новосибирске, в принципе, вот, например, если мы берем избирательные комиссии, я также много работала наблюдателем, у нас люди не умеют что-то фальсифицировать или жульничать, если их это заставляет терять лицо. У нас очень следят за своей репутацией. Поэтому, честно говоря, значительная часть горожан пребывает в постоянном шоке от того, что говорит, делает и как высказывается Кехман. Для него, очевидно, репутация не значит совершенно ничего. Сначала, когда он приехал, он вел очень много заявлений, половина из них были полным враньем. И они все только раздраконивали город, когда каждую неделю появлялись новости, и все говорили, боже мой, ну кто это, откуда он? Потом, очевидно, когда в мае театр закрылся, ему было сказано как можно меньше общаться с прессой, даже не отвечать на запросы наших местных СМИ. Настолько густо намазано за ним, что даже не знаешь, что опровергать. Когда Кехман берет и говорит, что вот этот красный цвет, который покрасили фойе, он и был исторический.
Он даже не красный, а какой-то оранжевый.
Ну, терракотовый он, в общем, называется. Морковно-оранжевый, терракотовый, оттенок красного. То есть он говорит, что это и был исторический цвет, когда ни одна историческая фотография театра, они есть в каждой семье, где дети, где родители стоят в фойе театра или стоят в театре на фоне зала. И ни одна историческая фотография, начиная с 40-х годов, это никак не происходит. Даже темного цвета нигде нет, даже на черно-белых. Везде очень светлые стены. И когда он говорит вот это, и потом заказывают статьи на местных сайтах, что теперь у нас это на самом деле исторический цвет, это очень непорядочно. И люди знают, что это непорядочно.
Что говорят специалисты? Этот ремонт, он обратим?
Я разговаривала с рядом заслуженных архитекторов. Во-первых, ковровые покрытия снять очень легко. Стены перекрашиваются, в принципе, недорого, тем более вам не нужно восстанавливать оригинальную краску, нужно восстановить оригинальный цвет. Самое сложное – это то, что произошло в зале. В зале незаконно был изменен угол подъема партера, То есть изменилось расположение рядов, сократилось количество кресел. И в частности, вот что больше всего настораживает, был убран проход в портере. У нас портер делился на несколько частей. Вот этого прохода теперь нет. А он был там создан исключительно по требованиям пожарной безопасности. Насколько я знаю, невозможно ковролин класть в такое огромное здание, с которого должны эвакуироваться, когда будет спектакль, около 2000 человек. Все пути эвакуации заставлены какими-то диванами. Их не ставили там конкретно потому, что запрещала пожарная охрана делать это. Директора этого многие видят как временного. Может быть, в конце концов его когда-нибудь посадят или обанкротят. А если дело о банкротстве пройдет успешно, сейчас Сбербанк подал иск о банкротстве директора, то он не сможет занимать должности, связанные с финансовой ответственностью. В течение 5 лет, соответственно, с нашего театра его снимут.
Говорит Олеся Валькер, Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».